Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. И сегодня в этих беседах принимает участие клирик Новотихвинского женского монастыря отец Михаил Кудрин. Здравствуйте, отец. Здравствуйте. Михаил. И монахиня Евстафия, старшая сестра церковно-исторического кабинета, насельница Новотихвинского женского монастыря. Здравствуйте, сестра Евстафия.
Здравствуйте.
Ну что ж, мы сегодня с вами будем говорить о восстановлении Александра Невского собора, долгожданного собора, которого все с нетерпением открытия и освящения ждут. Знаем, что будет еще и приезд патриарха на освящение этого собора. Конечно, нам надо сегодня все-таки вспомнить и историю Новотихвинского женского монастыря, и о том, как возник и когда возник этот собор, как он был построен. Ну и, конечно, вернуться уже к периоду восстановления этого собора, когда он начался уже в наше время. С чего начнем, сестра Евстафия?
Новотихвинский монастырь был образован на основании высочайшего указа императора Александра I от 31 декабря 1709 года. В том же году первой настоятельницей обители, игумени Таисии Костроминой, было получено благословение Святейшего Синода на строительство нового каменного храма во имя святого благоверного великого князя Александра Невского. Этот святой являлся небесным покровителем императора Александра I, и таким образом сестры нашей обители хотели, вероятно, отблагодарить монарха за оказанную им милость. Надо отметить, что существует мнение, будто бы храм был построен в честь победы в Отечественной войне 1812 года. Однако это мнение ошибочно, потому что разрешение на его строительство было получено еще в 1809 году, задолго до начала войны.
Ну, я думаю, что все-таки в честь монарха нашего, императора Александра, был этот собор построен. Но нам, наверное, все-таки нужно и к личности вот этого святого, к образу вот этого святого как-то сегодня повернуться и рассказать, вот чем именно знаменательно житие Александра Невского, батюшка.
У нас на Руси, слава Богу, множество храмов в честь этого великого святого. И, конечно же, этот собор строился для того, чтобы вновь и вновь подчеркнуть, как образец для жизни каждого православного христианина, подвиг этого нашего защитника, защитника нашего Отечества и сейчас небесного покровителя, великого князя Александра Невского. Потому что, действительно, он на все времена стал просто символом доблести, символом и мудрого правления, и, конечно же, бесстрашие во время страшных битв, которые в то время приходилось принимать этому молодому тогда князю. И в то же время он был человеком, конечно, и благочестивым, искренне верующим. И вот именно его твердая вера и помогала ему защищать Отечество. Прежде всего, конечно же, он стремился сохранить православную веру и ни в коем случае не допустить, чтобы наша страна приняла какое-то другое вероисповедание, а именно оставалось в православии. И, конечно же, всем нам вот именно твердая вера великого князя Александра Невского должна быть как путеводная звезда, показывать, что и мы, конечно же, в наших таких жизненных обстоятельствах и в наше время, в которое мы живем, мы должны руководствоваться евангельскими заповедями. Если мы будем жить по вере христианской, то, конечно же, никакие скорби нам не будут страшны, никакие противники нашего государства или нашей культуры, они, конечно же, не будут нам страшны, если мы будем такими же искренне верующими, как князь Александр Невский.
Ну что ж, сестра Евстафия, мы, наверное, вернемся все-таки к истории, да? Сейчас мы получили представление о житии Александра Невского, но вернемся к жизни монастыря того времени.
Заложен храм был в 1814 году. Согласно первоначальному проекту, он должен был быть двухэтажным, двухпрестольным и гораздо меньших размеров. Успешно начатое строительство, однако, было прервано в связи со смертью игумени Таисия, которая последовала в 1826 году, а через несколько лет выяснилось, что храм был сложен неправильно, в стенах пошли трещины, и, кроме того, он оказался уже маловместительным для быстро растущего числа сестер. К моменту смерти игумени Таисии в обители было уже 150 насельниц. По этим причинам постройка была разобрана до основания. Новый проект храма был выполнен известным уральским архитектором Малаховым, а затем значительно доработан в Санкт-Петербургской комиссии проектов и смет архитектором Шарлеманем и Висконти I, Висконти II. Новый храм был построен в стиле позднего классицизма. Он уже стал трехпрестольным и являлся одним из самых крупных храмов города Екатеринбурга, даже, возможно, самым крупным. Вмещал он 4000 молящихся. Строительство собора началось в 1838 году, а в 1852 уже был освящен центральный предел во имя святого благоверного великого князя Александра Невского. Северный предел во имя святителя Николая Чудотворца был освящен через год в 1753 году, а южный в честь Воскресения Христова в 1854 году. Таким образом, собор во имя святого князя Александра Невского стал главным храмом Новотихвинского монастыря. Примечательно, что до революции он являлся летним, то есть не отапливался, и богослужения в нем совершались только в теплый период. Как отмечали современники, все монастырские храмы, в том числе и Александр Невский собор, содержались в образцовой чистоте и благолепии. Сестры монастыря с особенной любовью, старанием и вниманием относились к святыням обители. Все было безукоризненно чисто, утварь и ризы на иконах сияли. Богослужение в монастырских храмах совершалось благовейно, в строгом соответствии с церковным уставом. Чтение, как писали очевидцы, было осмысленное, внятное, неторопливое и довольно выразительное. До революции вокруг храма в честь Александра Невского располагалось кладбище, где погребали как духовенство и сестер обители, так и видно государственных, общественных деятелей, представителей культуры, науки, благотворителей монастыря. Например, именно здесь покоились останки городского головы Нурова, основателя Уральского общества любителей естествознания Чупина, архитектора Малахова, знаменитого уральского офтальмолога Миславского. Здесь же находились семейные захоронения известных предпринимателей, благотворителей Злоказовых. В 1918 году именно на монастырском кладбище был похоронен расстрелянный большевиками священник Павел Чернышев, который ныне прославлен в соборе новомучеников и исповедников российских, а также в соборе екатеринбургских святых. По воспоминаниям очевидцев, кладбище было ухоженным и хорошо обустроенным. По красоте и художественной ценности надгробия этот некрополь сравнивали с известными некрополями в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге и в Донском монастыре в Москве. К сожалению, почти не осталось его фотографий, но, тем не менее, кое-что все-таки сохранилось. И можно судить о том, что памятники были действительно высоко художественной работы.
А вот памятников нет, а могилы так они существуют, да? Вот захоронения, они ведь есть,
да,
там, да?
Да, конечно. Ну, я еще об этом буду говорить, что после революции кладбище было сравнено с землей, а могилы, конечно, остались. Но это мы немножко позже скажем. За всю историю Александра Невского собор неоднократно посещался различными высокими лицами, в том числе прославленными ныне в лике святых. Так, например, в мае 1868 года проездом с Камчатки к новому месту службы в Москву Екатеринбург посетил вновь назначенный митрополит Московский Иннокентий, ныне прославленный в лике святых. 13 мая того года владыка был в Новотихвинской обители, посетил он и Александровский собор. Причем, как писали очевидцы, вступив в оный, молился пред тремя его алтарями. Потом рассматривал внутреннюю архитектуру оного и нашел ее при обширности собора весьма смелой, легкой и величественной. Святитель остался весьма довольным устройством нашего монастыря и признал его лучшим из всех сибирских обителей. В 1905 году именно в этом храме совершал богослужение святой праведный отец Иоанн Кронштадтский. Сохранились описания, что богомольцев в тот день было столь много, что люди стояли даже на подоконниках храма внутри, на карнизах снаружи, заполнили всю монастырскую территорию и буквально обложили монастырские стены. Народу была полна и вся площадь, которая находилась перед обителью. Утренние литургии были совершены отцом Иоанном в присутствии правящего архиерея и в сослужении около 40 священников. Несомненно, служение такого известного пастыря произвело огромное впечатление на всех насельниц обители, на всех молившихся. Современники отца Иоанна отмечали, что литургия была для него как бы неким стержнем всей жизни. Духовно он жил от литургии до литургии, а все остальное являлось для него второстепенным. Каждую службу он совершал так, словно бы она была первой в его жизни, с огненной ревностью, духовным торжеством и великой любовью. Совершал необыкновенно, вживаясь в каждое слово возгласов и молитв, словно бы воочию видя перед собой самого Спасителя, Божью Матерь, всех святых. Об этом сохранилось очень много воспоминаний. «Божественная литургия есть поистине небесное на земле служение», писал сам отец Иоанн, «во время которого сам Бог особенным, ближайшим, теснейшим образом присутствует и пребывает с людьми. Нет ничего на земле святее, выше, величественнее, торжественнее и животворнее литургии. Храм в это особенное время бывает земным небом». Сохранилось несколько воспоминаний об этом служении, и в частности вспоминают такой эпизод. Собор был полон молящимися, и вот когда началось причащение, то внезапно в толпе, значит, послышался шум «пропустите, пропустите», шла женщина с маленьким младенцем на руках. Люди расступились, дали ей дорогу, она подошла к батюшке, а тот, не спрашивая имя и первый раз их видя, сам сказал: «Причащается младенец Татьяна». От неожиданности женщина чуть не выронила младенчика из рук. Сохранилось еще одно воспоминание о том дне, примечательном для нашей обители. В то время в обители находилась одна девушка, родственница одной из монахинь нашего монастыря. И вот, проходя мимо нее, отец Иоанн сказал ей: «Когда у тебя заболят ноги, ты их только не лечи». А надо сказать, что девушка была совершенно здорова, ни о каких болезнях не думала и, в общем, восприняла это, скажем так, с удивлением. Но действительно, прошло много лет, настали страшные 30-е годы, и у нее парализовало ноги. Они стали отниматься, потом их окончательно парализовало, но, помня благословение батюшки, она их действительно не стала лечить. И вот получилось так, что были арестованы все ее знакомые монашествующие, даже женщина, которая помогала, подверглась аресту, а ее саму не тронули именно вот из этой болезни. И таким образом, возможно, что благодаря вот такому предсказанию она избежала ареста и гибели в тюрьме. Наши сестры, конечно, с благоговением хранили память об этом посещении. У последней насельницы нашей обители, схемонахини Николая, всю жизнь дома хранились четки, которые отец Иоанн подарил одной из насельниц монастыря. А уже современными сестрами написана большая ростовая икона святого праведного отца Иоанна Кронштадтского, которая и находится в данный момент в храме во имя всех святых. Сестры сейчас почитают отца Иоанна Кронштадтского и, конечно, молятся ему, в том числе и о возрождении обители. Уже после революции в 1918 году собор во имя святого князя Александра Невского, возможно, посещала святая преподобная мученица великая княгиня Елисавета. Известно, что она планировала поездку в Екатеринбург, в частности, визит в Новотихвинский монастырь еще в 1914 году, во время путешествия по Уралу. Однако в то время поездка была внезапно прервана в связи с начавшейся Первой мировой войной. Как известно, Елизавета Федоровна вынуждена была спешно отправиться в Москву прямо из Верхотурского Свято-Николаевского монастыря. До Екатеринбурга тогда она не доехала. А вот в 1918 году, перед отправкой в Алапаевск, святые преподобная мученица великой княгини Елисавета Федоровна и инокиня Варвара проживали в Екатеринбурге около недели, даже немного больше, в мае 1918 года. И сохранились сведения о том, что и великая княгиня Елисавета Федоровна, и сестры нашей обители подавали прошение местным властям с просьбой о том, чтобы великой княгине было разрешено проживать именно в нашей обители. Однако в этом ей было отказано. 20 мая все узники были отправлены в Алапаевск. Тем не менее, во время пребывания в Екатеринбурге и Елизавета Федоровна, и инокиня Варвара, и князья императорской крови пользовались достаточной свободой, могли посещать храмы, и вполне можно предположить, что, конечно, Елизавета Федоровна также была и в Новотихвинском монастыре, и в соборе Александра Невского. Вероятно, сейчас уже все знают, что в тот период жили они в гостинице «Атамановские номера» на улице современной угол Вайнера и Ленина, где в настоящее время вот располагается ГУВД и ФСБ области. Там была гостиница, и вот именно там они в 1918 году проживали.
Там, по-моему, даже сейчас сохранилась и существует мемориальная доска.
Да, доска была установлена в 2009 году, как раз по инициативе комиссии по канонизации.
Вот я прохожу там мимо иногда и смотрю на эту доску. Да.
После Октябрьского переворота 1917 года наша обитель закрывалась постепенно. Из всех монастырских храмов действовал дольше всего как раз Александро-Невский собор, уже в качестве приходского. В 1925-1926 годах дважды принимались постановления Уральского облсовета о его закрытии, но тем не менее верующие отправляли ходатайство в ЦИК,
отстаивали,
и действительно храм просуществовал до 1930 года. После его закрытия в здании собора был размещен склад оружия, а в помещении колокольни действовали курсы радиотелеграфистов во время Великой Отечественной войны. И даже еще живы многие люди, которые вот обучались на этих курсах, ветераны, которые вот нам
об этом
и рассказывают.
Помнят этот момент, да, истории.
На рубеже 1940-50-х годов распоряжением пребывавшего в Свердловске маршала Жукова здание было разделено на этажи, и по-прежнему в них находился склад оружия, снарядов, а располагавшийся вокруг собора кладбище было сравнено с землей. Вот сейчас, когда проходит...
Вот именно вот в это время, да?
Ну, говорят так, 30-40-е годы.
30-40-е годы.
Очевидцы еще, вот кто жив, еще помнит.
То есть, по сути дела, да, мы ходим по могилам там, да?
Да, конечно, конечно.
А какого-то вот, ну, скажем там, решения о том, чтобы как-то сохранить или там, я не знаю, останки эти вот...
Ну, вот при строительных работах, да, действительно были обретены останки нескольких священных, церковнослужителей, или монахинь, горожан нескольких, в частности, вот насколько я знаю, были найдены даже останки Чупина, основателя ОЛЕ. Но пока вот в данный момент планируется устроить такую мемориальную часовню на территории там же вот
сохранить все останки
монастыря,
там
и все, да, и все останки там перезахоронить.
Угу.
Вот пока такое
что
решение.
Просто, мне кажется, ну как-то вот кощунственно ходить по... Таким,
да, то есть
по кладбищу.
К сожалению, у нас много таких мест в нашей стране.
Да, в том числе и на площади Пятого, да, года.
Мы,
да,
показываем неуважение к своим предкам.
Ну, я думаю, что, наверное, это какой-то очередной будет этап жизни монастыря, когда вот все-таки придут к этому решению, и окончательно уже будут перезахоронены эти останки. Слава, дай Бог,
конечно,
чтобы такое осуществилось. Ну, продолжим, сестра.
Ну, вот сейчас, когда проходят восстановительные работы, то находят даже могильные плиты. То есть могильными плитами вымощены дороги, по которым мы ходим вот на территории монастыря в Зеленой Роще. Это уже, конечно, советский период. Ну, конечно, мы очень надеемся не только, что память будет такой увековечена, но надеемся на обретение мощей вот священномученика Павла Чернышева, поскольку точно известно, что когда Екатеринбург был занят белыми в 1918 году, то его останки были обретены и торжественно перезахоронены, отпеты в монастырском храме и перезахоронены
вот
на территории, да,
на
территории Зеленой Рощи, вот, где собор у нас находится. То есть, конечно, там вот где-то покоятся мощи, но пока...
Я говорю, что это, видимо, будет, да, просто какой-то очередной этап, следующий этап вашей деятельности, служений вашим.
Но вот в 1961 году здание Александра Невского собора было передано Свердловскому областному краеведческому музею. Именно здесь, в запасниках музея, несколько десятилетий хранились мощи святого праведного Семёна Верхотурского. Причем еще живы сотрудники, которые непосредственно здесь работали в тот период. И они говорят, что хотя они даже были тогда далеки от веры, в общем-то, не знали о церкви, но к мощам относились всегда с благоговением. Даже читали, бывает, акафисты, как-то молились, по-своему здоровались с праведным Семеном. И вот одна из бывших сотрудниц, она рассказывает, что когда сейчас приезжает в Верхотурье, то встречается с Семеном как со своим родным человеком буквально. Вот такое вот было какое-то особенно трепетное благоговейное отношение.
Слава Богу, видимо, верующие, да, люди, так сказать, и всегда существовали у нас, и вера у нас не угасла, наверное, благодаря...
Хотя казалось бы, что они тогда людям даже еще и мало знали о вере, мало знали о церкви, вроде бы, но тем не менее, вот, видимо, как-то...
А все равно, сестра Евстафия, да, по молитвам, и вообще хранили же люди веру. Говорили же, что наши бабушки, там, наши родственники, которые тогда вот как-то жили в то время, они все равно вот эту вот веру сохраняли, вопреки всему, вопреки всяческим репрессиям.
Ну вот в 1989 году мощи были возвращены верующим и торжественно перенесены в только что открывшийся храм Всемилостивого Спаса на Елизавете, который сейчас тоже относится к нашему монастырю.
Они там хранились какое-то время, а потом уже были перенесены,
да,
в Верхотурье, да?
В 92 году 92-м. Они были возвращены уже в Свято-Николаевский Верхотурский мужской монастырь, а в Спасском храме оставлена часть мощей, которая до революции в Ковчеге находилась в Кафедральном соборе Богоявленском. Кроме мощей святого праведного Симеона, в музее находились также многие другие святыни, изъятые из храмов Екатеринбурга, иконы. И, в частности, там же находился и ковчег с частицами 25 мощей святых божьих угодников, который в 1811 году был принесен игумене Таисии. Но об этом я немножко могу рассказать поподробнее, поскольку сейчас вот ковчег тоже возвращен уже нашему монастырю. После того, как в 1709 году был издан высочайший указ об основании в Екатеринбурге Новотихвинского женского монастыря, Татьяна Костромина была пострижена в монашество с именем Таисия, возведена в сан игумения, и ей были торжественно дарованы частица мощей его 25 божьих угодников из Софийского Новгородского собора. Они были вложены в такой красивый ковчег, и, кроме того, ей была дарована также точная копия с Тихвинской иконы Божьей Матери, которая находится в Тихвинском монастыре. С этими святынями игуменья торжественно возвратилась в монастырь в праздник Тихвинской Божьей Матери в 1711 году, и впоследствии они являлись главными святынями нашей обители. Но вот, к сожалению, Тихвинская икона была утрачена после революции, и где она находится сейчас, мы не знаем. Может быть, она где-то сохраняется, может быть, она была сожжена просто. И поэтому в 2009 году сестры написали новую икону, уже копию тоже с Тихвинской иконы Божьей Матери. Она была освящена на чудотворной иконе в Тихвине и торжественным крестным ходом перенесена к нам обитель. Это было в 2009 году уже. А вот ковчег с мощами, он сохранился. Как я сказала, он в советский период находился в музее, краеведческом, запасниках также, и уже в 90-е годы был передан нашей обители и затем располагался во вновь открытом Александро-Невском соборе. В настоящее время он находится в храме всех святых. То есть вот это такая одна из главных наших святынь, она, к счастью, сохранилась. И даже существует гравюра 1720-х годов, где изображен наш монастырь того времени, а над ним как раз Тихвинская икона Божьей Матери, как наша главная ходатайца, молитвенница и все божьи угодники, чьи мощи почивали в монастыре, 25 божьих угодников. Там есть и мощи святителя Анны Златоуста, и Антипы, и многих других. Вот такие вот святыни хранились как раз в запасниках музея, который располагался в Зеленой Роще.
Слава Богу, сохранились. Да. Все-таки вот благодаря, возможно, деятельности музеев, часть таких святынь у нас и сохранялась. Ведь это не секрет, что музеи, именно музеи сохраняли вот такие наши святые вещи.
Ну, конечно,
вещи,
конечно. Да. Ты мощи Серафима Саровского же хранились в запасниках, и Асафа Белгородского, то есть очень многие мощи так сохранялись. Ну, в советский период верующие неоднократно ходатайствовали о возвращении крупнейшего храма города церкви. Были такие ходатайства и в 1940-е годы, как известно, во время Великой Отечественной войны было открыто много храмов, и была надежда, что этот собор будет открыт, но, к сожалению, это не оправдалось. Были ходатайства и в 80-е годы, но тоже безуспешные, и лишь в начале 90-х годов этим усилиям было суждено увенчаться успехом. И вот в этой связи хотелось бы вспомнить имя староста возрожденной общины Александро-Невского собора Ольги Трофимовны Денисовой. Она была в то время уже очень преклонного возраста, ей было более 80 лет, но тем не менее, вот на рубеже 80-х-90-х годов именно она явилась инициатором и главным организатором ходатайства за возвращение этого храма городу. При ее деятельном участии было написано более 140 ходатайств в различные инстанции, как столичные, так и местные. Организовано почти 20 поездок в Москву, а летом 1991 года по ее инициативе была предпринята даже длительная голодовка, продолжавшаяся 33 дня. И вот именно в результате этой голодовки верующих 5 августа 1991 года исполнительным комитетом Свердловского областного совета народных депутатов и было принято решение о передаче собора Русской Православной Церкви. Возвращение предполагалось производить поэтапно. Первым в 1992 году был передан южный предел собора, причем не весь предел, а лишь первый этаж. К 1993 году был передан уже весь этаж, нижний этаж Александро-Невского собора. Там проходили богослужения, но вместе с тем все остальные этажи еще занимал краеведческий музей. И даже часть первого этажа тоже еще относилась к музею. То есть, может быть, многие помнят, что вот служили...
Да, помнится.
Там был такой временный иконостас сделан, фанерный.
И очень низкий потолок.
Да, низкий потолок.
Был, поскольку это все действительно этажами было разобрано под этажи.
И вот потом, собственно, эта передача, она растянулась на многие годы, то есть более 10 лет.
Постепенно.
Да, с огромными трудностями. В конце концов, все-таки храм был освобожден. И в 1994 году был возрожден сам Новотихвинский женский монастырь. Юридически он стал преемницей Александро-Невской общины, а исторически наследником былого Новотихвинского монастыря. Собор стал вновь монастырским, ну, как я сказала, в нем регулярно совершались богослужения, и освобожден полностью он был лишь к 2005 году.
То есть более 10 лет, да, в таком состоянии?
Получается, с 91 по 2005.
Даже больше.
То есть, да, то есть 14 лет фактически все это заняло, с большими трудами, усилиями, конечно, молитвами, но и с Божьей помощью только возможно это было осуществить. Ну и вскоре после этого началась его реставрация.
Реставрация началась в 2006
году.
Батюшка, вот Пожалуйста.
И вот, конечно же, самой большой проблемой, о чем вот уже сегодня несколько раз сказали, было то, что надо убрать перекрытие, потому что три яруса было сделано.
Трехэтажный, по сути, да, получился?
Да, в этом храме в нашем. И поэтому вот эти все бетонные балки, которые были монолитом таким, их надо было убрать. И убрать очень осторожно, потому что...
Ну да, не разрушить стены.
Не повредить стены, которым более 100 лет было. И тут очень была применена сложная технология. Был арендован кран, который небольших размеров, который мог въехать в двери храма, но в то же время с мощной стрелой. И этот кран, он держал балку, подцеплялась стропами балка.
Подпирал, а, да?
Да, как бы, да. А эта балка, она отпиливалась с обоих концов. И вот так вот постепенно, очень, конечно, такая совершалась кропотливая работа, когда эти конструкции бетонные были убраны внутри храма. И, слава богу, конечно же, не было больших повреждений. Ну, на стенах, конечно же, повреждения остались от этих этажей.
Угу.
Поэтому практически была там...
Укрепляли их потом каким-то образом,
да? Да, там, конечно же, все эти отверстия были, конечно же, заложены, была почти полностью заменена штукатурка. Ну и, конечно же, снаружи также храма были проведены очень большие работы. И полностью были перекрыты купола, конечно же, позолоченные, установлены очень красивые кресты в древнерусском стиле.
Вот это вот восстановление продолжалось 7 лет, да?
Вот сейчас, слава богу, восстановление заканчивается, и 19 мая планируется освящение храма. Планируется приезд нашего святейшего патриарха, и он сам, наш святейший патриарх Кирилл, должен совершить чин освящения храма. И поэтому, конечно же, мы всех приглашаем, всех желающих помолиться в этот день, 19 мая, прийти в наш храм на встречу патриарха и на чин освящения.
Батюшка, а вот для чего вот этот вот чин освящения сейчас именно должен происходить? Ведь храм существует давно, он был освящен. То есть почему вот перед такое вот освящение, что ли, если можно так выразиться, для чего оно происходит, для чего оно нужно?
Самая главная часть в храме – это престол. Конечно, это часть, где совершается таинство Евхаристии. На престол полагается хлеб и вино, и там совершается приложение хлеба в тело Христово, а вина в кровь Христову. Конечно же, этот престол, он был разрушен в храме Александра Невского.
Вот, осквернен даже, можно сказать.
Да, он, конечно, не сохранился в то время, когда там был склад оружия, потом музей. И сейчас вновь будет установлен престол. И само освящение престола – это воспоминание погребения Господа Иисуса Христа и Его воскресения славного. И, конечно же, символически, что в пасхальные дни будет совершено это освящение, когда мы вспоминаем именно смерть Господа Иисуса Христа и Его воскресения.
На второй неделе, да, по-моему?
Да.
После Пасхи. То есть после уже Светлая Седмица закончится, потом пойдет вторая неделя. Да. Это предполагается
19 мая.
Воскресенье.
Сестра Эстафия, а вот, или батюшка, кто из вас расскажет вообще, он, как он восстановлен сейчас, насколько он красив сейчас, этот вот храм, а что он из себя представляет? Он другой немножко или как бы вот в той же ипостаси, в какой он существовал, такой же он и будет?
В целом-то, конечно, он восстанавливается именно таким, каким он был. То есть он вообще, весь здание очень хорошо сохранилось. И внешне ничего в нем не изменилось. Его просто подреставрировали, отремонтировали, так сказать, убрали вот эти вот перекрытия. И сейчас, конечно, нам кажется, что он стал еще лучше, краше, потому что купола позолочены, все новое, свежее, сияющее.
Кресты тоже золотые.
Да. И по карнизам идут надписи на славянском языке из Священного Писания, из псалмов, соответственно, вот, о храме. То есть мы надеемся, что храм станет одним из самых посещаемых, вероятно, в нашем
как
городе.
Как это и было, собственно говоря, конечно, да? Ведь конечно. Существование Новотихвинского женского монастыря в свое время, да?
Конечно, да. Надеемся, что он станет одним из самых посещаемых, ну и самых красивых в городе, возможно.
Ну, батюшка, вы приглашаете всех наших радиослушателей на чин освящения, но ведь наверняка все желающие туда не войдут.
Ну, храм очень большой.
Наверное, вот. Наверное, около тогда хотя
конечно, бы.
Конечно,
это постоянно. Будет все-таки уже и теплое время года, так что можно молиться на улице, как
конечно.
Обычно у нас на праздник Тихвинской иконы Божьей
все
Матери тоже все люди находятся.
Выведено, видимо,
на улице
из рук
во время богослужения. Да.
Будем надеяться, что все равно многие наши радиослушатели станут участниками этого замечательного, я бы сказала, исторического события. на самом деле, без преувеличения, потому что столько лет длилось вот это вот восстановление Александра Невского собора, столько сил было вложено и сестрами, я думаю, и благотворителями, и попечителями, и просто прихожанами, что, наверное, это знаменательное событие в нашей жизни, в жизни нашего города, в жизни нашей митрополии. Я хочу вас поблагодарить за участие в нашей сегодняшней передаче и напомнить, что сегодня в беседах о вечном приняли участие монахиня Евстафия, старшая сестра церковно-исторического кабинета, насельница Новотихвинского женского монастыря и клирик Новотихвинского женского монастыря отец Михаил Кудрин. Спасибо вам большое, сестра Евстафия и отец Михаил.
Спасибо, Господи.
И, ну, наверное, дай Бог, чтобы история нашего монастыря и вот этого храма продолжалось. И не было бы в ней таких вот трагических страниц больше. Спасибо вам большое. До свидания.
До свидания.